Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к событию. Американо-российский саммит в Москве, посвященный противоракетной обороне. Встреча Билла Клинтона с Владимиром Путиным и последующая пресс-конференция. Саммит 20-летней давности любопытно сопоставить с новейшими заявлениями российского руководства о возможности превентивного ядерного удара. Помимо вопросов ядерной безопасности, на встрече Клинтона и Путина обсуждался вопрос Чечни. Двухдневные переговоры комментируют политологи Юрий Давыдов, Томас Грэм и Андрей Пиантковский. Ведут программу из Праги Петр Вайль, из Москвы Савик Шустер. Впервые передача вышла в эфир 4 июня 2000 года.
В эфире программа «Лицом к событию». Событие это, разумеется, американо-российский саммит в Москве. Встреча президента Билла Клинтона и Владимира Путина. Переговоры по самым различным темам. Совместная президентская пресс-конференция. Выступление Билла Клинтона в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». Программу ведут в Москве директор Московского бюро «Радио Свобода» Савик Шустер, в Праге Петр Вайль. Принимает участие по телефону из Вашингтона старший научный сотрудник фонда Карнеги, бывший советник американского посольства в России Томас Грэм и находящийся в Вашингтоне в деловой поездке московский политолог Андрей Пиантковский. Кто в Москве? В студии «Радио Свобода» об этом скажет Савик Шустер.
Петр, рядом со мной один гость – это профессор, доктор исторических наук, член Академии военных наук Юрий Давыдов. Добрый вечер, Юрий Павлович. Я думаю, мы можем начать, и я очень коротко расскажу о самой пресс-конференции. Петр, я думаю, расскажет о выступлении президента Клинтона на радиостанции «Эхо Москвы». Итак, пресс-конференция, я бы сказал, так называемая, потому что это была церемония подписания документов, и невидимый диктор, как на стадионе, объявлял на двух языках вот подписываемые документы. Это была достаточно, я бы сказал, комичная сцена в Георгиевском зале Кремля. Вот такого никто никогда вообще не видел и не слышал. А сама пресс-конференция дали возможность задать 4 вопроса, по 2 от каждой стороны, американской и российской. Вопросы Владимиру Путину были явно согласованы, и Маяк, скажем, задал вопрос российскому президенту, независимая газета американскому, и вот таким образом можно понять даже, кто из представителей прессы сейчас фаворит в Кремле. Я должен сказать следующее, вот это мое личное замечание, что я думаю, что молодой Путин не должен вести себя как поздний Ельцин, то есть согласовывать вопросы, потому что он не в состоянии на них долго отвечать и держать долгую пресс-конференцию. Люди ждали 4,5 часа этой пресс-конференции, и все думали, что она продлится час, и что в самом деле можно будет задать все интересующие вопросы, а вопросов и к Владимиру Путину, и к Биллу Клинтону было очень много. Вот этого не произошло, и явно пресса была, ну, по крайней мере, американская, с которой я был вместе с залом, в зале была не удовлетворена, несомненно. А вот политическая американская делегация была очень удовлетворена и ходом, и содержанием переговоров. Были разногласия серьезные по Чечне, об этом сказал лично президент Билл Клинтон, он сказал, что Соединенные Штаты не согласны с таким методом ведения борьбы с терроризмом, что слишком много гражданских жертв, и он призывает к независимому прозрачному расследованию военных преступлений. Это было сказано официально президентом Соединенных Штатов. Ответа мы так и не услышали от Владимира Путина, и именно потому, что не было возможности задать эти вопросы во время пресс-конференции. Что касается самого Владимира Путина, то он на один из ответов сказал, что с Биллом Клинтоном ему удобно иметь дело, он удобная сторона для переговоров, но дал понять, что ясно, Билл Клинтон уже уходит, и уходит в начале следующего года. И сказал Владимир Путин, что вызвало некое недоумение среди журналистов американских, но это не суть важно. Путин сказал, что России известны оба кандидата, их программы понятны, и с тем и с другим Россия сможет работать. Вот если американские журналисты немножко были удивлены, что так сказал Владимир Путин именно члену Демократической партии, одному из лидеров Демократической партии, Биллу Клинтону, который явно поддерживает Алла Гора, то американские политики это не расценили никакой, никак не полемично, они просто сказали, что это как бы common sense, да, вот абсолютно нормальное понимание действительности, что в самом деле придется сработать с одним из двух. Что касается документов, значит, большая часть времени переговоров была посвящена вопросам ядерной безопасности, и в итоге президенты подписали совместное заявление о принципах стратегической стабильности. Также меморандум о создании совместного центра обмена данными от систем раннего предупреждения о пусках ракет. Значит, что это значит? Это значит, что практически, значит, будет обмен информацией в реальном времени, мы, журналисты, этого назвали в прямом эфире, о пуске баллистических ракет и космических ракет-носителей. Впервые военные, американские и российские, вместе будут работать в одном на одном долгосрочном проекте. Значит, будет возможность оповещать друг друга, откуда пущена ракета, когда, какого типа ракета, координаты, зона, куда ударит, и возможное время удара. Вот это можно будет определить. Вот пример, это вы, наверное, все хорошо помните, когда была сбита норвежская метеорологическая ракета, совершенно, а это было абсолютно ложное предупреждение, неправильное. Так вот, этот центр, после того, как все фазы, их будет три, будут введены в действие, позволит сторонам тоже знать, что делают третьи стороны. И таким образом ошибки будут почти исключены. Вот такого случая, как с норвежской ракетой, не должно быть. Вот так мы поняли, журналисты. Вот, в частности, необходимо создание такого центра. Что касается вот с этого совместного заявления сторон о стратегии, то обе стороны согласны с тем, что есть новая ядерная угроза, хотя не согласны с ее масштабами. Соединенные Штаты считают, что это серьезно, что Северная Корея, которая в 98-м году уже показала, что у нее есть ракеты дальнего радиуса действия, что эта технология и эти ракеты могут распространяться, в частности, на Иран и на Ирак, и поэтому эта угроза очень серьезная. Российская сторона считает, что эта угроза не очень серьезная. И поэтому вот разногласия по поводу подхода к договору о противоракетной обороне, который был подписан в 1972 году. С другой стороны, обе стороны подчеркнули, что этот договор остается в силе, он важен, он нужен, и если американская сторона готова его изменить даже где-то радикально, то российская сторона очень сильно сдерживается. Вот как раз слово «сдерживание» очень важное в этом контексте, потому что этот договор, это был фактор сдерживания, и Россия считает, что исчезнет этот фактор сдерживания, начнется новая гонка и так далее. Кстати, многие европейские государства с этой позицией согласны. Они тоже так считают. Достаточно посмотреть на редакционную статью в последнем номере газеты, журнала «Экономист», вот как раз она этой теме посвящена, что, в принципе, надо все же 7 раз отмерить перед тем, как принять это решение, которое будет принято президентом Клинтоном через несколько месяцев. Вот, Петр, в нескольких словах все, что можно сказать об этой совместной пресс-конференции и этом дне или двух днях переговоров между американской и российскими сторонами.
Это был директор Московского бюро «Радио Свобода» Савик Шустер, который присутствовал сегодня на пресс-конференции Владимира Путина и Билла Клинтона. И, я думаю, логично задать вопрос политологу в Москве Юрию Давыдову и вслед за тем политологу в Вашингтоне Томасу Грэму. Некоторые обозреватели предсказывали, что нынешний саммит не столько политическое событие, сколько в известной степени политическая формальность, что, впрочем, тоже фактор политики. Однако, похоже, встреча получилась более существенной, чем ожидалось. Ваше мнение? Вопрос Томасу Грэму. Господин Грэм, прошу вас.
Да, мне кажется, что не было никаких неожиданностей во время этого саммита. Достигнули, значит, договоренности по темам, которые согласовывались уже давно до саммита, так мне кажется. никто, кроме, может быть, администрации Клинтона, уже давно ожидали переломного документа по модификации договора по ПРО. Как вы уже сказали, это был по большей части политический саммит. Задача, так мне кажется, была дать всем понять, что период охлаждения отношений между нашими странами, который длился уже 1.5-2 года, заканчивается, что и та, и другая сторона сейчас хочет налаживать наши отношения, потому что есть много серьезных вопросов, которые надо обсуждаться и как-то решить в ближайшем будущем.
Спасибо. Это был политолог, сотрудник фонда Карнеги в Вашингтоне Томас Грэм. И тот же вопрос о значительности нынешнего саммита московскому политологу профессору Юрию Давыдову. Прошу вас.
Мне кажется, что в результатах встречи в верхах нет неожиданностей, и все то, что предполагалось, то и случилось. Не произошло никакого прорыва, но в то же время были решены многие проблемы, которые вызревали в отношениях России и Соединенных Штатов Америки. Что надо было Клинтону в ходе этого визиты в ходе этих переговоров? Ну, Клинтону надо было прежде всего подтвердить, что его политика в отношении России привела к позитивным сдвигам в этой стране. Что нужно было Путину? Мне кажется, что ему нужно было войти в круг мировых лидеров и показать своему избирателю, что его мировое общественное мнение, Запад в частности, поддерживает так же, как и поддерживает его избиратель внутри страны. Ну, и нужно было убрать все помехи, которые препятствовали утверждению первого и второго и мешали, так сказать, как Клинтону и как Путину. И, в общем, это было сделано, и в значительной степени это как бы в ходе этого саммита решались очень многие личные задачи обоих президентов. Сейчас дипломатия разработала такие принципы переговоров, такие принципы решений, когда очень трудно определить, кто же в конечном счете выиграл. Ну, вполне понятно, что эта встреча не игра какая-то, и не может речь идти о выигрыше или о поражении и так далее, потому что выигрывают, видимо, обе стороны. Но обыкновенно в ходе этих встреч конкретные решения очень часто заменяются общими словами, общими принципами, и их здесь было очень много. В конечном счете, несмотря на все эти разногласия, создается впечатление, что каждая сторона достигла того, что она хотела достичь. И главным образом не брать на себя каких-то обязательств крайнего порядка, которые потом могли бы столкнуться со сложностями в процессе реализации или могли бы вызвать упреки со стороны оппозиции. И мне кажется, этого тоже удалось избежать. Это была нормальная встреча, и она очень напоминает такую детскую игру, в которую, может быть, мы все с вами когда-то играли, и которая состояла в том, что в осуществлении такого принципа: черное с белым не берите, да и нет не говорите. И вот здесь тоже, здесь никто не говорил нет, в то же время вроде бы никто не говорил да, и в то же время все говорили правильно, и это, наверное, может быть в какой-то степени полезно. Хотя возникает одно впечатление, что в этих переговорах, которые достаточно долго длились, не было какого-то стержня, не было тех вех, на которые потом могли бы ориентироваться российско-американские отношения, тогда, когда вновь возникнут какие-то проблемы и так далее. Наверное, то, что часть этих проблем была решена, это хорошо, но то, что не были устранены источники, которые порождают эти проблемы в российско-американских отношениях, наверное, это не очень хорошо. Но, наверное, за одну встречу и нельзя этого было бы сделать.
Спасибо. Это был профессор, член Академии военных наук Юрий Давыдов. И я думаю, надо обратиться с вопросом к участнику нашей передачи, политологу Андрею Пиантковскому, одна из специальностей которого именно противоракетная оборона. Господин Пиантковский, в интервью американской телекомпании NBC несколько дней назад президент России Путин, так сказать, вызвал, преподнес некий сюрприз, заявив о желании и возможности России объединить российско-американские усилия по противоракетной обороне. Насколько реалистична, по-вашему, сама такая идея? Каковы здесь главные трудности? Политические, военные, финансовые, технические и так далее? Прошу вам слово.
Ну, во-первых, это заявление американской телекомпании, оно потом по-разному интерпретировалось, ссылались на трудности с переводом. И вот мадам Обрайт в сегодняшней пресс-конференции, когда ее спросили об этом, эта конференция была организована американскими средствами массовой информации, она сказала, что Путин не поднимал эту идею во время саммита. Но основное препятствие здесь, это, конечно, наша упрямая позиция о том, что договор ПРО 1972 года является краеугольным камнем стратегической стабильности, и никакие его изменения невозможны. Но дело в том, что краеугольным камнем стратегической стабильности является способность каждой из двух сторон нанести в ответном ударе неприемлемый ущерб. И те довольно ограниченные планы противоракетной обороны, которые обсуждаются сейчас в Соединенных Штатах, они вообще российскому потенциалу сдерживания никакого ущерба не наносят. То есть найти компромисс между сохранением вот этих условий стратегической стабильности между Россией и США и желанием американцев развернуть ограниченную систему защищающих террористических запусков вполне возможно. Ну, я приведу некоторые конкретные цифры, чтобы это было понятно. По условиям договора СНВ-2, ратифицированного недавно нашим парламентом, каждая из сторон, ну и, естественно, Россия, имеет право сохранить 3500 боеголовок. Вот при таком потенциале в ответном ударе после, скажем, первого обезоруживающего гипотетического удара американской стороны, Россия может ответить ударом 1000 боеголовок. А если будет развернута вот та система, о которой говорят, и ее возможность на ближайшие 10-15 лет примерно известна, она сможет перехватить, скажем, 50 боеголовок. Тогда потенциал нашего ответного удара будет не 1000, а 950. А для современного американского общества вообще неприемлемым ущербом, я глубоко убежден, является одна ракета, одна боеголовка, падающая на его территорию. То есть, вот если эти планы американские будут ограничены международно-правовым документом, об этом, собственно, идет речь, когда говорят о модификации договора ПРО, то условия стратегической стабильности они не нарушат. А если так, то, вообще говоря, российские технологии могут быть востребованы и в американской системе национальной обороны, и тем более в региональных системах европейских и других системах театра действий. Между прочим, одна из немногих областей военной технологии, вообще технологии, в которых Россия опережает сейчас Соединенные Штаты, это как раз противоракетные технологии. Так сказать, всем специалистам известно, что наши системы С-300 и С-400 по своим параметрам, боевым характеристикам превышают соответствующие параметры системы Патриот. Поэтому здесь есть возможность для серьезного компромисса, который к тому же будет выгоден и для нашего военно-промышленного комплекса, который смог бы получить заказы.
Это был политолог Андрей Пиантковский. Господин Пиантковский, вам вопрос из Москвы от Савика Шустера.
Да, Петр, я бы хотел вслед задать вопрос и Юрию Давыдову, и также Томасу Грэму, если это возможно. Значит, Андрей, вот вы сказали по ПРО. А вот, скажем, Северная Корея, которая сегодня видится как потенциальный вот, такой ядерный государство-террорист, то есть безответственное, нецивилизованное, как принято сейчас говорить о таких государствах. Но разве ядерный потенциал Соединенных Штатов уже не является сдерживающим фактором, что вот если они чего-то пустят, то ответ будет такой, что, как говорится, мало не покажется?
В том-то и дело, что вот эта система, она рассчитана против так называемых террористических государств, rock state, то есть тех субъектов, на которых не действует сдерживание. Мы, американцы, не хотят полагаться на рациональность современного лидера Северной Кореи или того, кто пойдет ему на смену. Они полагают, что, и, мне кажется, для этого есть и вполне определенные психологические основания, что против террористических и радикальных режимов и отдельных групп экстремистов просто сдерживание не работает. Сдерживание – это психологическая категория. И вообще ядерная стратегия – это на 80% психология и на 20% системы доставки и характеристики.
Савик, мы выслушали ответ Андрея Пианковского, и вы, кажется, хотели задать аналогичные вопросы Томасу Грэму и Юрию Давыдову, да?
Не аналогично. У меня вопрос к Юрию Давыдову немножко другой. Вот Андрей Пинтовский говорил, что Россия раз и ответит ударом в 1000 боеголовок. А вот материальная база для этого есть?
Я думаю, что в России есть некоторые разработки по этой проблеме и есть опыт.
Потому что, в общем-то, Россия является сейчас единственной страной в мире, которая обладает противоракетной обороной. Вокруг Москвы такая система развернутая, она работает, она действует. Но здесь существует дефицит двух вещей. Во-первых, нет доверия между Россией и Соединенными Штатами Америки в такой степени, что они могли бы передавать друг другу это секрет. Я не очень уверен, что американцы это могут сделать, я не очень уверен, что Россия. И, во-вторых, мне кажется, у России нет материального достатка, который бы ей позволил сейчас участвовать в осуществлении этой программы. Давайте предположим, что американцы говорят, вот на эту программу, хорошо, мы согласны, на эту программу с вашей стороны вы должны выделить 3 миллиарда долларов, а у нас весь военный бюджет 7 миллиардов долларов. Сможем ли мы потянуть такую программу?
И вопрос, Петр, я бы хотел задать тоже Томасу Грэму, сотруднику фонда Карнеги. Доктор Грэм, вот скажите, в России бытует такое вот понимание, что Билл Клинтон все же уходит, ему уже немного осталось, и что, в принципе, этот визит не очень важный, потому что это уже почти встреча с бывшим президентом. Вот насколько президент Клинтон будет определять и будущую политику Соединенных Штатов по отношению к России, будь это президент от республиканской партии или от демократической?
Я думаю, что на самом деле его способность определить политику в отношении России в будущем после его ухода из президентства, как ни странно, довольно велика. Дело в том, что, как мне кажется, нет на самом деле серьезные разногласия между демократами и республиканскими отношениями в политике отношений России. Да, во время предвыборной кампании преувеличивает разницы. Но на самом деле они, так мне кажется, минимальные. Поэтому то, что президент Клинтон сделал в Москве во время этого визита, то, что он старается делать во время других встреч с Владимиром Путиным уже летом и осенью этого года, все-таки будет сказываться довольно сильно на наших отношениях. А по крайней мере, это будет начальная точка для разработки политики в отношении в России администрации Горе либо администрации Буша. И к тому же я хотел бы, значит, подчеркнуть, что идут уже серьезные дискуссии между предвыборной кампании Буша и Гора относительно России. И есть некое понимание того, что нужно сейчас. Надо, конечно, продолжить эту дискуссию относительно стратегических ядерных оружия. Есть разногласия относительно, значит, те модификации в договоре по ПРО, которые ищет сейчас администрация Клинтона. Но мы начинаем, наконец, серьезные дискуссии относительно как раз договора ОПРУ, об угрозе, как Андрей уже объяснил, есть разные понимания серьезности этой угрозы, особенно от Северной Кореи, есть разные разногласия относительно дислокации некой системы и технологии систем. Но дело в том, что эти разницы существуют не только между демократами и республиканцами, но и внутри каждой партии. Поэтому это довольно, значит, общая национальная дискуссия сейчас. И результат или конец этой дискуссии будет определять политику либо администрации Гора, либо администрации Буша. Поэтому действительно важно, что то, что делает президент Клинтон сейчас и остающихся, значит, 8 месяцев его своего президентства.
Это был сотрудник фонда Карнеги в Вашингтоне Томас Грэм.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Американо-российский саммит в Москве, посвященный противоракетной обороне. Встреча Билла Клинтона с Владимиром Путиным и последующая пресс-конференция. На встрече Клинтона и Путина обсуждался вопрос создания центра обмена данными о пуске баллистических и космических ракет-носителей. Что нужно было от этой встречи американскому президенту, что российскому? Улучшатся ли дальнейшие отношения двух стран? Переговоры комментируют политологи Юрий Давыдов, Томас Грэм и Андрей Пиантковский. Ведут программу из Праги Петр Вайль, из Москвы Савик Шустер. Впервые передача вышла в эфир 4 июня 2000 года.
слушаете программу «Радио Свобода» лицом к событию, посвященной американо-российскому саммиту в Москве. Встреча президента Билла Клинтона и Владимира Путина. Ведут программу Савик Шустер и Петр Вайль. Савик, мне кажется, что странно нам было бы не воспользоваться вашим опытом. Вы ведь были едва ли не на всех саммитах российско-американских последних лет и на саммитах Большой Семерки. Скажите, вот этот личный момент, который так настойчиво внедрял в своих отношениях с западными лидерами Борис Ельцин, в какой мере он присутствовал во встрече Владимира Путина и Билла Клинтона? Прошу вас.
Нет, по-моему, он полностью отсутствовал, абсолютно просто. Это была очень деловая, очень холодная встреча. Это присуще как бы стилю Владимира Путина. Я думаю, что дружеских отношений с западными лидерами, вот таких, которые были у Бориса Ельцина, скажем, с Жаком Шираком, с тем же Биллом Клинтоном или с Гельмутом Колем, я думаю, что таких отношений у Владимира Путина не будет. Ну, и я надеюсь, что у него не будет теплых отношений с другими гораздо менее симпатичными лидерами. Но это, я думаю, нормальный, совершенно очень такой холодный деловой подход к отношениям с Соединенными Штатами. Сейчас невысока популярность Соединенных Штатов в России, это известно, это после косовского кризиса, это было очевидно совершенно. Я думаю, что даже электорату, извините за слово, Владимира Путина не понравилось бы, если бы вдруг он начал очень тепло говорить о Билле Клинтоне и говорить с ним, скажем, на «ты». Я думаю, что это было бы воспринято не очень одобрительно. Так что я, с точки зрения чисто дипломатической и политической, я думаю, что Владимир Путин сделал то, чего от него ожидали его избиратели, Петр.
Спасибо, Савик. И в связи как раз как продолжение этой темы. Сегодня после пресс-конференции, совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным, Билл Клинтон появился в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что, в общем, сам по себе случай незаурядный, даже экстраординарный. Он отвечал на вопросы слушателей как в прямом эфире, так и заданные по интернету. И вот что там было любопытно. Параллельно все это показывалось телекомпанией НТВ в программе Евгения Киселева «Итоги», которые задавали своим зрителям вопрос: улучшится или ухудшится российско-американские отношения при президенте Путине? И сам по себе результат опроса, ответов 5000 человек, которые в это время успели позвонить, таков. 48% сказали, что отношения улучшатся, 42% ухудшатся, остальные не уверены в ответе. То есть почти поровну. Мне кажется, что это сама постановка вопроса любопытна, и, может быть, наши собеседники как-то прокомментируют это, выскажут свое мнение. Может быть, начнем с Андрея Пьянковского?
Но сначала хотя бы уточнить вот два вопроса по предыдущей дискуссии по ПРО. Ну, во-первых, о возможном российско-американском сотрудничестве. Ну, конечно, у нас нет денег. И, конечно, все понимают, когда такое обсуждение идет, что Россия будет участвовать как бы как субподрядчик в европейской системе или в других региональных системах. Ну, так же, как наша космическая индустрия участвует в международной станции «Альфа». И теперь в вопросе Савика о материальной базе для тысячи ракет. Когда я говорил о потенциале сдерживания российском, о потенциале нашего ответного удара, это потенциал существующей системы стратегических сил России, ее триады, которая будет существовать в ближайшие 7-10 лет в соответствии с договором СНВ-2. И ее поддержание не требует развития какой-то дополнительной материальной базы. Теперь, что касается опроса о том, что улучшится или не улучшится российские американские отношения, мне кажется, что вот этот никакой ответ слушателей или зрителей НТВ, он вполне соответствует вообще никакому характеру саммита. Потому что давайте все-таки не забывать, что он планировался в то время, когда американская администрация надеялась на какой-то серьезный прорыв в вопросе ОПРО. Это не произошло, и, между прочим, не только по российской вине. Мне кажется, что в Москве как раз было достаточно сигналов о возможности компромисса, но в последнее время очень резко, неожиданно выступили европейские союзники Соединенных Штатов, о чем уже сегодня говорили, и усилились дебаты по вопросу ОПРО внутри самих Соединенных Штатов. Кстати, Том позавчера написал статью по этому вопросу в «Нью-Йорк Таймс», и, может быть, он потом нам об этом сам расскажет. Поэтому, на мой взгляд, это было типичное такое ритуальное протокольное мероприятие. Вот эти ведь два новых документа, о которых действительно, как Савик говорил, очень смешно дикторы, как на хоккейном матче, рассказывали. Их вполне можно было, они давно были готовы, их вполне вообще могли подписать министр иностранных дел, либо министр иностранных дел и посол в одной из столиц. Вот поэтому такой невнятный результат и невнятный результат опроса.
Это был Андрей Пьянковский, и тот же вопрос политологу из фонда Карнеги в Вашингтоне Томасу Грэму. Господин Грэм, как вы расцениваете перспективы российско-американских отношений при президенте Путине?
Ну, сначала давайте мне сказать, что я согласен с Андреем в том смысле, что это было, значит, протокольное, значит, мероприятие в Москве. И такие встречи, мне кажется, снижают очень сильно, значит, значение таких встреч. Разве это надо, чтобы президенты встретились, чтобы подписаться, конечно, итоги такие документы, какие, как Андрей уже сказал, могут и подписать и министры иностранных дел. Действительно, не нужно такие большие затраты и денег, и усилия, значит, дипломатического корпуса, чтобы подготовить такие встречи. Что касается отношений между нашими странами, улучшится или нет в ближайшем будущем, здесь, мне кажется, много зависит от того, какой будет ответ на вопрос, который обсуждается уже давно и в Америке, и в Европе, и в России. И это кто Владимир Путин на самом деле. До сих пор мы знаем довольно много его биографии, но очень мало знаем о его политике. Что он собирается делать в области экономики, в политике и внешней политике. И есть до сих пор разные мнения и разные, или, значит, события, значит, политики разного характера уже в России. Планируется так, мне кажется, провозгласить довольно радикальную политику в области экономики. Осуществится ли это экономика или нет, не ясно. Особенно, когда, имея в виду, что правительство Касьянова есть и ясные фигуры, которые будут против такой политики. В области, значит, политики мы видим первые попытки президента Путина рецентрализировать власть в Москве. Нужна такая политика? Мне кажется, что здесь огромный вопрос. Действительно, нужна, значит, надежная федеративная система в России. Но такая централизация, какую, как мне кажется, планирует господин Путин, мне кажется, в конечном итоге приносит большой ущерб и в демократизации, и в федерализации страны. К тому же у нас, конечно, возникает очень много вопросов относительно президента Путина и его приверженности демократическим свободам, особенно свободе прессы. Я думаю, что это не случайно, что президент Клинтон выступал сегодня вечером по радиостанции «Эхо Москвы». Он сознательно выбрал эту станцию, чтобы показать свою поддержку своего депрессии и лично, значит, я бы сказал, медиамосту. Завтра, насколько я понимаю, он будет выступать перед Госдумой, и главная тема опять будет, значит, демократические свободы, особенно, значит, свободы прессы. Поэтому сейчас, мне кажется, это рано сказать, улучшится или нет наших отношений. Есть большая надежда, что улучшится, но, как я уже сказал, многое зависит от того, какова будет настоящая политика президента Путина.
Это был американский политолог Томас Грэм. И вопрос Юрию Давыдову, политологу в Москве. Примерно поровну разделились ваши соотечественники сегодня, согласно опросу на НТВ, такому блиц-опросу. Улучшится или ухудшится российско-американские отношения? А как вы думаете?
Ну, я думаю, что 48%, которые считаются, что они улучшатся, это хороший признак, конечно. Хотя надо сказать, что, в принципе, российское общество совершенно индифферентно к вопросам внешней политики, к вопросам российско-американских отношений и так далее. Вот сейчас идет волна. Она была запущена в последние, так сказать, неделю, там, дней 10, проамериканская вроде волна о том, что мы с американцами можем договориться, решить многие вопросы. Это, конечно, сказалось на результатах опроса. Ну, я должен сказать, что, конечно, да, 48% это много после того промывания мозгов, которое было в период ситуации в Косово, расширение НАТО на восток и так далее. Ну, если отвечать объективно на этот вопрос, насколько они, какие будут эти отношения, насколько они могут улучшиться, мне кажется, что это зависит главным образом от внутреннего развития самой России, от процессов демократизации, от того, будет ли создано гражданское общество и так далее. Потому что мы много говорим о демократии, но ведь нужно не просто говорить о демократии, а создавать какие-то структуры, какие-то институты, которые бы помогали в утверждении демократии и в России. Ведь гражданское общество начинается с того, что... Главное в том, что, так сказать, когда начинается гражданское общество, когда каждый человек понимает, что от его личных политических усилий зависит, изменится ли ситуация в стране к лучшему или нет, так сказать. Вот пока это еще не чувствуется, пока мы далеки от этого. Ну и второе, мне кажется, в значительной степени это будет зависеть не только от Путина, хотя я согласен с тем, что говорили, что он может повернуться в любую сторону, но это прежде всего будет зависеть от экономического развития России, от возможных экономических успехов. Если успехи будут, то, наверное, да, эти отношения будут улучшаться, потому что не будут особенных проблем в отношениях между двумя странами. Если она ухудшится, то вполне возможно у политической элиты опять появится стремление иметь внешнего врага, на которого можно будет списать все проблемы и недостатки в экономике. Спасибо.
Это был московский политолог Юрий Давыдов. Напомню, что вы слушаете программу «Радио Свобода. Лицом к событию», посвященную американо-российскому саммиту в Москве. Ведут программу в Москве Савик Шустер и в Праге Петр Вайль. Линия Москве.
Спасибо, Петр. К тому, что сказал Томас Грэм по поводу вот решения Билла Клинтона выступить в интерактивной программе на радиостанции «Эхо Москвы», то сегодня утром, вот я думаю, что цель такого визита Мэдлин Олбрайт была одинакова. Она посетила сегодня радиостанцию «Свобода», нашу редакцию в Москве. Мы с ней провели час времени за круглым столом, обсуждая всякие вопросы. Она интересовалась тоже мнением всех наших сотрудников. Вот каковы будут не столько российско-американские отношения, а вот каковым будет развитие ситуации в России. Что касается экономики, то Билл Клинтон сказал, что он видит очень такие хорошие признаки, симптомы экономического роста, и поэтому надеется, что в самом деле, наконец, пойдут инвестиции, и приедет в Москву очень большая делегация высокопоставленных руководителей частных компаний в Москву, и как раз будет речь идти об инвестициях. Но дело в том, что этот экономический рост, как все знают, я думаю, что советники Билла Клинтона знают прекрасно, в основном зависит от того, что цены на нефть высоки, а не потому, что что-то происходит в экономике. Так вот, у меня к нашим гостям тоже один вопрос на сей раз. Вот все говорили, что не было прорыва, что ничего такого не произошло, что все это могли сделать на другом, более низком уровне. Так вот, у меня вопрос к вам. Что бы вы считали прорывом? Вот на таком московском саммите, сегодня первом саммите между Биллом Клинтоном и Владимиром Путиным, новым президентом Российской Федерации. Вот, к примеру, я бы счел, если бы вдруг Россия и Соединенные Штаты выступили президенты совместным заявлением по ситуации в Юго-Восточной Европе и сказали бы, что, вот, скажем, то, что Милошевич закрывает радиостанции, захватывает военным путем телевидение, это неправильно, это дестабилизирует регион и таким образом дестабилизирует Европу. А так как Россия является Европой и европейской страной и стремится к европейской стабильности, это плохо. Вот что-то такое, которое бы сблизило после косовского кризиса стороны вот по этому вопросу. Я бы счел это почти прорывом. А вот я начну с Юрия Давыдова. Что бы вы сочли прорывом на таком саммите?
Ну, я согласен и с вашим предложением. Я думаю, что, конечно, какие-то совместные акции России и Соединенных Штатов Америки, российского и американского президента в сфере демократии, конечно, были бы хорошим таким залогом на будущее. Они каким-то образом связывали бы, наверное, их. И я в этом смысле считаю, что это хорошая идея. Но, как человек, может быть, более прагматичный, я считаю, что, наверное, прорывом была бы какая-то более конкретная договоренность по СНВ-3. Которая бы сближала позиции той и другой стороны. Вот здесь все-таки могла бы быть сильная подвижка, которая также накладывала какую-то определенную ответственность и обязательность на будущее поведение обеих стран.
Томас Грэм, пожалуйста, вам также вопрос. Вот что бы вы сочли прорывом?
Уже были, значит, хорошие предложения, значит, некие согласия серьезные относительно, значит, Милосевича, положения в Балканах, да, это было бы прорывом. Или некие согласия относительно, значит, параметров СНВ-3. Но ясно, что такого не могло бы быть в этот раз, потому что не было, было слишком мало времени, чтобы согласовывать такие позиции. И я бы сказал, и внутренние политические положения и в России, и в США таковы, что это вряд ли возможно достигнуть некого прорыва в ближайшем будущем. А здесь потребуется гораздо больше времени и гораздо больше усилий.
Андрей Пьянковский, вам тот же вопрос.
Формальным прорывом было бы, конечно, достижение комплексной договоренности по параметрам СНБ-3 и вопросы с американской национальной системой противоракетной обороны, они между собой связаны. Но таким более глубоким, фундаментальным прорывом в российско-американских отношениях, который нельзя осуществить в течение одного саммита, было бы преодоление российским политическим классом, теми людьми, которые так любят называть себя российской политической элитой, глубокого психологического комплекса. Комплекса поражения в холодной войне, который инстинктивно, эмоционально толкает их к спонтанному антиамериканизму. Когда очень часто внешнеполитические решения определяются не национальными интересами, не каким-либо расчетом, а вот этими комплексами обиды, поражения, раздражения. Вот ваш пример с Югославией, он очень хорош. Вот сегодня Путин говорил много правильных вещей о том, что мы никогда не пойдем к конфронтации, о том, что Соединенные Штаты – это важные партнеры, и я уверен, что он был совершенно искренним. Но на второй день после его инаугурации мы принимали министра обороны Югославии, человека, который разыскивает международный трибунал, созданный в том числе при участии России, как военного преступника. Мне могут сказать, что у нас есть какие-то особые интересы на Балканах.
который заставляет нас проделывать такие странные упражнения. Но в чем эти интересы? Ведь Милошевич или через 2 месяца, или через полгода потеряет власть. Придут те люди, которых так холодно встретили в Москве. И в конце концов совершенно ясно, что рано или поздно все республики бывшей Югославии, в том числе и Сербия, вступят в Европейский Союз и в НАТО. И где мы останемся с нашими особыми национальными интересами? Нет никаких там особых национальных интересов, так же, как в нашем заигрывании и с Ираком, и продаже ракетных и ядерных технологий Ирану, а вот это именно желание сделать что-то неприятное Соединенным Штатам. Вот когда наш политический класс избавится от этого комплекса и будет руководствоваться именно национальными интересами России, тогда и произойдет фундаментальный прорыв в российско-американских отношениях.
Петр?
Да, это был Андрей Пиантковский из Вашингтона. И я думаю, Савик, логично было бы нам завершить эту программу разговором о свободе прессы. Ведь эта тема поднималась, как сказал сегодня Билл Клинтон в своем выступлении на «Эхе Москвы». Он поднял эту тему в беседе с Владимиром Путиным. И целая группа вопросов от слушателей «Эхо Москвы» была ему задана на эту тему. Впрочем, тут скорее важно не что говорил Билл Клинтон, на что он сделал, потому что ответы на вопросы были предсказуемы. Его спрашивали, можно ли преследовать прессу, можно ли посылать в неугодное средства массовой информации, налоговую полицию в масках для обыска. Ну, смешно говорить, понятно, что на это мог ответить президент демократической страны. И любопытно его спросили о том, как он относится к тому, что его кукла появляется в программе НТВ Виктора Шендеровича «Куклы». Он рассмеялся на это и ответил что-то добродушное, а вслед за этим последовала программа, в которой были куклы Владимира Путина и Билла Клинтона, и кукла Билла Клинтона играла на кукольном саксофоне. То есть сам факт появления Билла Клинтона на «Эхе Москвы», входящем в холдинг «Медиамост», где действительно производились вот такие обыски, и то, что госсекретарь Мэрилин Олбрайт сегодня посетила Московское бюро «Радио Свободы», я думаю, это факты красноречивые, Савик.
Ну, несомненно, хотя вот я завершу с того, то есть тем, с чего я начал, потому что когда видишь на пресс-конференции, что дают задать 4 вопроса, все они подготовленные с российской стороны, что все, больше вопросов не будет, а мы же хотели спросить и про Югославию, и про Афганистан, и вообще про внутреннюю политику, очень много вопросов к Владимиру Путину, между прочим, и после этого говорится мне с американской стороны, высокопоставленный дипломат, участвовавший на переговорах, говорит, он несколько раз сказал, что прессой будет все в порядке, что со свободами будет все в порядке, трогать не буду. Но у меня после такой пресс-конференции инстинктивно, как у профессионала, как у журналиста, появляются вопросы. Я не могу пока поверить, что в самом деле пресса, свобода слова и вообще все свободы в России, они в безопасности. У меня такой уверенности нет. Может быть, я пессимист, но, тем не менее, вот как журналист я не могу как бы заставить себя быть уверенным, что все с нашей профессией будет в порядке, Петя.
Спасибо, Савик. Спасибо, господа. Мы благодарим всех участников нашей программы. В Москве это профессор, член Академии военных наук Юрий Давыдов. В Вашингтоне старший научный сотрудник фонда Карнеги, бывший советник американского посольства в России Томас Грэм и находящийся там в деловой поездке московский политолог Андрей Пиантковский. И мы заканчиваем воскресную программу «Радио Свобода» лицом к событию, посвященную американо-российскому саммиту в Москве. В его подготовке принимали участие в Москве режиссеры Елена Колупаева и Александр Орлов-Сокольский. В Праге режиссеры Наталья Белова и Наталья Пахомова. Передачу подготовили и вели в Москве директор Московского бюро «Радио Свобода» Савик Шустер. В Праге Петр Вайль. Всего хорошего.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».